Михаил Мазель. Небо над верхушками гор. Часть вторая. Подарок. Глава четвертая. Читает автор. Лето кончалось. Завершалась пора отпусков. Наплыв туристов уменьшился. Ночи стали прохладнее, дни короче. Последнее воскресенье перед учебным годом компания решила провести с пользой для себя. Решено было сплавать на тот берег и заняться подготовкой к постройке шалаша. Большое дерево было удобным местом для проведения тайных встреч. Переправляться собрались в следующем порядке. Сначала Джон перевезет двух дам, которые свободно помещались в одном отделении лодки. А потом вернется за Филом. На опыте уже было доказано, что байдарка спокойно удерживает и больше перегруз. Встречу назначили у старого моста в 7 утра. На следующий день некий Джим Мастерсон пожалел, что не захватил с собой на прогулку этюдник. Зрелище, которое он увидел, поразило его воображение. Джим работал художником в одном издательстве в Сиэтле, а сюда приезжал отдохнуть и порисовать с натуры. Контрасты здешних мест уже много лет привлекали его. Он вышел прогуляться до завтрака и столкнулся с группой детей. Дети спускались к реке, и ничего удивительного в этом не было. Мастерсона поразила пестрота этой компании. Впереди шла девочка лет 10 и несла большую корзину. Из корзины выглядывал батон хлеба и бидон. За ней вышагивал, как аист, длиннющий и худющий парень. Парень катил тележку с лодкой. Держась за его руку, семенил и пытаясь попасть в шаг, девушка-блондинка, а замыкал шествие в меру толстый мальчик лет 14. Он нес рюкзак, в котором все время что-то стучало и звенело. Такое разнообразие естественных форм поразило художника, и он поспешил в дом. Через 15 минут Джим подлетел к реке на своем летмобиле и стал внимательно проглядывать берег в надежде обнаружить компанию. Вскоре он их обнаружил у строящегося моста. Спустившись, он перелез через страховочное ограждение и прошел по уже готовому участку. Отсюда ему хорошо было видно детей, и художник приступил к естественному для него занятию. Переправа прошла удачно. Спрятав лодку в кустах, друзья направились в лес. Минут через 10 они вышли на поляну. Посреди поляны рос могучий дуб. «Фил, мне страшно!» – пожаловалась Синди и схватила за руку приятеля. «Брось, глупышка! Чего ты испугалась? Обычный лес, хищников на горизонте не наблюдается. Выше нос! Впереди масса дел, а в конце нас ждет удача. Представь, что это не дуб, а замок волшебника. Мы славные лесные разбойники, я атаман, а ты атаманша. Ясно?» Синди неуверенно кивнула. «Тогда слушай команду. Первым делом надо забраться наверх и проверить, достаточно ли места для шалаша. Наверх полезут разбойники Джон Длиннонога и малышка Кэт. Атаманша, ты на страже. Я обследую окрестности на предмет стройматериалов». Вся эта пламенная речь в основном предназначалась Синди. Она была самой младшей, поэтому к ней относились с некоторой заботой и осторожностью. Джон и Кэтрин сразу подхватили игру Фила. Джон даже не обратил внимания на такую мелочь, что атаманом назначили не его. Вернувшись после получасовой разведки, Фил обнаружил свисающую из дерева веревочную лестницу и Синди, сидящую под деревом. Девочка скукожилась, уткнувшись носом в колени. «Атаманша, доложите обстановку!» В ответ раздалось тихое скрипывание. Фил подошел и, присев на корточки, осторожно приподнял Синди за плечи. «Ну что ты опять, глупышка? Чего же ты опять испугалась? Мне вдруг показалось, что это не замок волшебника, а сам волшебник-великан с тремя руками. Я боюсь, а вдруг он меня схватит? Глупая! Я же пошутил. Волшебники бывают только в сказках. А это просто большой дуб. Ну давай, вытри слезки и не три глаза, а то будут красные, и из тебя красавица не получится». Шинди шмыгнула носом и вдруг ткнула Фила обоими руками. Тот от неожиданности упал. Девочка засмеялась и высунула язык. «Неправда! Я красивая! И ничего, и нечего больше меня пугать! Я не маленькая, и нечего Ой, Фил, кто-то лезет сверху! Вдруг это великан? Он съел всех, а теперь за мной идет!» С этими словами атаманша шустро юркнула за широкую спину Фила, который только приподнялся и отряхивал себя листья и землю. «Эй, внизу, не пора ли поесть? Вы тут все разметили и каркас уже начали крепить. Дуб первоклассный, тут место по целый дом. Кирпич, как твой поход? Как с материалами? Подожди, не отвечай. Я сейчас веревку спущу, привяжешь корзину и лезьте наверх, пожуем. Во-первых, материалов туда достаточно. И на каркас, и еловых лап на крышу, и сухого мха на пол. Во-вторых, никуда я не пойду. Тьфу, я хотел сказать, не полезу. Вот похудею, и тогда да, а то навернусь, кто меня домой потащит? Ну, а насчет еды, это к Синди, а она у нас главная по корзине. Слезай, пока, и Кэтрин не забудь. Ой, а я корзину на том берегу забыла. Хе-хе, захихикала Синди. Ты так не шути, а то ты же знаешь, я голодный, опасен. С дерева спрыгнул Джон. Он поднял руки с растопыренными пальцами, сделал страшное лицо и прыгнул на Синди. Девочка забежала и отбежала в сторону. «Заканчивай пугать маленьких. Лучше помоги мне спуститься», — раздался сверху голос. Через мгновение показались ноги в брезентовых джинсах. Джон схватил Кэтрин за талию и опустил на землю. «Ну, атаманша, тащи еду!» Синди насупилась. Нижняя губа задрожала. «Я правда забыла корзину на том берегу. А сказать боялась. Думала, что вы меня за ней пошлете. А я одна в лодке боюсь». «Глупая ты, глупая. Вставай и пошли. Ребят, вы тут побеседуйте, а мы с этой...» «Ладно, обзываться не буду. Сплаваем за едой, если ее корову не нашли. Минут через 20 будем. Фил, постой! Погоди еще секунду. Если еда еще на месте, то за несколько минут она не убежит. А если убежит, не перебивай. Мы тут с Кэтрин еще вчера придумали. Давай вырежем на коре наше клеймо и поклянемся кровью. У меня иголка стерильная есть». Через 10 минут Джон работал проворно. На коре исполина появились 4 имени, расположенные по сторонам прямоугольника, а в центре кружочек. Именно к этому кружочку друзья и приложили по очереди средние пальцы правой руки, предварительно уколотые иглой. Потом Фил встал и пошел к реке. За ним, подпрыгивая на одной ноге поскакала Синди. Когда они скрылись с деревьями, Джон достал ножик и принялся улучшать знак четырех.